С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 17 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачная дождь плюс 26 градусов. В Томске пасмурно, небольшой дождь плюс 17. В Москве облачно, без осадков, 24 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 17 августа, переменная облачность, временами небольшой дождь плюс 23 градуса. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Свердловское правительство собирается отказывать в лицензировании школам, где в обязательных программах нет курса начальной военной подготовки. Власти Томской области предлагают ввести во всех общеобразовательных школах факультатив по шахматам и возродить сдачу норм ГТО. Продолжить развитие проекта «СМС-дневник». О чем думают власти и чем озабочены родители школьников накануне 1 сентября 2006 года? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Сегодня основная сквозная тема утренней информационной программы «Время свободы» – популярность интернета и отношение к этому информационному ресурсу в России и за рубежом. О самых посещаемых сайтах русскоязычного интернета наш корреспондент Александр Костинский попросил рассказать ведущего менеджера проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марию Говорун.
Назовите, пожалуйста, десятку самых посещаемых ресурсов российского интернета.
Прежде всего, это «Большая тройка» – Яндекс, Mail.ru и «Рамблер». Потом можно говорить еще о крупных порталах, как то РБК и КМРУ. Ну и еще это СМИ довольно известные, Миру, Утро.ру, Взгляд.ру, Лента.ру.
Можно ли сказать, почему эти ресурсы популярны?
Ну, достаточно простой ответ. Прежде всего, во всем мире люди ходят на поисковые сайты, они самые популярные. Поэтому здесь как раз популярность Яндекса и Рамблера достаточно очевидна. Опять же, самая большая, самая крупная российская почтовая служба, она тоже уже давно стоит в лидерах рейтинга Mail.ru. Ну и, опять же, новостные сайты, у нас они традиционно популярны, люди ходят за новостями каждый день. Многим они уже сейчас заменили телевидение.
Чем отличается, если взять, например, ведущие сайты мирового интернета? Есть ли какие-то различия с российским интернетом?
Вы знаете, очень сложно сопоставлять наши сайты и структуру посещаемости наших сайтов, и структуру посещаемости и посещаемость западных сайтов. Потому что если у нас существует всенародный рейтинг, такой вот общий всеронетовский на топ-100 на Рамблере, то на Западе мериться аудиториями просто не принято. Поэтому посмотреть, у кого, где, какая аудитория, довольно сложно. Можно предположить, что самые крупные поисковые системы, так же, как и у нас, занимают первые места. Наверняка среди лидеров будет, например, магазины. Например, магазин Amazon.com. Очень популярны еще на Западе музыкальные сайты и популярные игры RPG. Например, вот, насколько мне известно, World of Warcraft имеет 6 миллионов подписчиков.
Из-за чего возникают эти различия?
Я думаю, что во многом дело в платежеспособности аудитории, желание ее вообще в принципе за что-то где-то платить. У нас, например, больше посещаемые сайты, которые предоставляют бесплатные сервисы. За рубежом, я думаю, что магазины или платные игры, где существуют платные подписки, они будут гораздо более популярны, чем у нас.
В эфире была ведущий менеджер проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Мария Говорун. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего?
Totalfilm.ru. Это про кино. Ну, журнал есть такой. Просто узнать о новинках в кино. Просто журнал не всегда удается покупать. И стоимость его, и там почерпнуть информацию, может что-нибудь скачать, например, ролики к фильмам.
Е1. Информационный, развлекательный. Афиши, новости. Форумы есть, но я в них не люблю участвовать. Мне интересно. Визуальный контакт нужен с человеком. Ну, так я не очень в интернете лазю.
Чаще всего, наверное, местные. Это Е1 портал екатеринбургский. И новостные сайты в основном. Так это связано с профессиональными обязанностями. Киноанонсы. Какие-то новинки в сфере культуры по городу, если смотреть фестивали. Какие-то мероприятия большие такие. Ну, вот в основном так. Около, наверное, 8 часов в сутки минимум провожу в интернете.
Русская фантастика. РусФ. Вообще фантастику люблю. читаю. Чаты вообще терпеть не могу. Вообще никак. Для меня живую общение гораздо лучше.
Е1 портал. Потому что там есть вся информация, которая меня интересует. Новости политики, экономики, политические новости, как региональные, так и федеральные.
Рамблер, там доступно все. С Рамблера я смотрю про гороскопы, про автомобили и компьютеры. За интернетом до 5 часов.
Ну, посещала футбольный и лучшая фигу. ПФПЛ, фигуру, по-моему. Потому что футболом увлекалась больше 3 лет. Болела активно, ходила на матчи, смотрела все. Вот поэтому посещала именно футбольный. Сейчас он закрылся, я его не посещаю больше. Особо времени нет, а желания. Там же сидеть надо очень долго, это затягивает, вот.
Мейл, просто из мейла я пользуюсь почтовым ящиком и захожу в систему знакомств Mambo. Ну, еще всякие сайты там. Когда я искал сотовый телефон, это Division был сайт. Просто там мне понравилось, как у них все сделано. Вот музыку, да, искал, где MP3 файлы можно скачать бесплатно. Что-то еще как-то вот чаты, форумы, это не мое. В основном то, что такое насущное, допустим, по учебе, по работе, что-то требуется срочно найти, вот такое.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро.
Доброе утро. Самоволка из колхоза или почему из сельхозотряда УПИ разбегаются студенты? Этот вопрос уральский рабочий вынес на первую полосу. Одной из традиций студенческой жизни, напоминает газета, была и остается уборка урожая на полях. Однако нынешний сезон омрачился конфликтной ситуацией. Две девушки сбежали, не выдержав условий труда. Обеих позже нашли дома живыми и невредимыми. По их рассказам, в колхозе студенты живут как в казарме. Встают в 6 утра, работают по 12 часов. После 11 вечера за такие нарушения, как непогашенный в комнате, на свет начальник может выгнать всю палату во двор и заставить отжиматься. В самом вузе считают, что никакого конфликта нет. Сейчас в том колхозе работают 99 студентов, никто из них уезжать не собирается. А студенты действительно трудились по 12 часов, но только для того, чтобы спасти урожай. Журналист Семен Черков не исключает, что этот побег может стать первым звоночком для вуза и примером для остальных студентов.
Я вообще не очень понимаю вот эту систему трудового семестра. В УГУ выезжают, по-моему, на день или на 3, а тут же на 3 недели, и вот что значит трудовой семестр, особенно он, и если он даже подразделяется на всех, а даже на студентов-платников, то есть студент платит эти деньги в вуз, и он еще должен отработать, отговориться к какой-то советской системе, я считаю. Вполне возможно, это может быть таким прецедентом, что ли, для других студентов.
Продолжая полевую тему, областная газета подводит первые итоги сельскохозяйственной переписи в Свердловской области. Они таковы. Перепись охватила почти 500 000 личных подсобных крестьянских и фермерских хозяйств, крупных, средних и малых сельхозпредприятий. Это 3,5 миллиона гектаров земли. Оказалось, что некоторые объекты исчезли, зато появились новые. Что особо порадовало руководство, опасения перед возможным недоверием граждан оказались беспочвенными. Коммерсанту стали известны первые итоги работы оператора «Уралсвязьинформ» по принципу «платит звонящий» в Екатеринбурге и Челябинске. По данным компании, в этих городах объем звонков со стационарных телефонов на мобильные снизился на 75%. В результате увеличился голосовой трафик у сотовых операторов. Таким образом, как отмечают эксперты, выгоду от нововведений получили операторы, имеющие наибольшее число абонентов и стимулирующие их на звонки внутри сети. Вот такие темы обсуждают сегодня в Свердловске.
С обзором прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовное судно, занимавшееся незаконным промыслом. В Москве задержаны 3 подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана 5 августа в подмосковной электричке. В республике Алтай убиты журналист из Омска Александр Петров и его жена. 2 их детей пропали. Британская полиция освободила без предъявления обвинения одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. Албания предлагает иностранным инвесторам общественные земли по цене евро за квадратный метр. В Турции 15 человек погибли, упав с крыши, где они искали ночью убежище от жары. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 78 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 25 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске американское эхо лондонского заговора, сербы Серии и Косово о статусе провинции, отношения государства и дарителя художественных ценностей, интервью с внучкой художника Василия Чекрыгина. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией в сотрудничестве с нашими коллегами в Томске. Томский губернатор Виктор Крес поручил своим подчиненным рассмотреть вопрос введения в томских школах обязательного факультатива по шахматам, а, возможно, и обязательной сдачи норм ГТО. Подробности у Мелани Бачиной.
Томский губернатор решил обратить внимание на образование. Томск позиционирует себя как умный город. Тогда почему бы, заявил Виктор Крес, не ввести в школах обязательный факультатив по шахматам, чтобы дети не по улицам после школы болтались, а свой интеллект развивали? Виктор Крес.
Я считаю, что шахматы – это дополнение, серьезное дополнение к нашему умному городу. И в каждой школе, если мы будем учить этой интеллектуальной игре, со школьной скамьи, а еще лучше до школы, ну хотя бы со школьной скамьи, что тут плохого? Затраты копеечные, буквально копеечные. Это мы тем самым несколько десятков, может быть, сотен ребятишек отвлечем, уберегем от улицы, от подвалов, от занятий там, приема наркотиков и многое другое. Мы их просто займем, этих ребятишек.
А еще губернатор Крес уверен, что физическое здоровье нового поколения оставляет желать лучшего. Потому хорошо было бы ввести в томских школах обязательную сдачу норм ГТО.
Что касается ГТО, я не за то, чтобы там готов к труду и обороне полностью. Может быть, оборону даже, хотя что ее убирать. Здесь цель, чтобы развивать массовый спорт. Чтобы родилась потребность в занятии спортом. Чтобы эта потребность перерастала дальше, потому что вообще в рынке успешным человек может быть только здоровым. Если ты не здоров, ты никогда богатым не будешь. Никогда. Если со школьной скамьи человек к чему-то не привык, то потом это очень тяжело прививать. А это выльется сначала через где-то какое-то, может быть, и принуждение, но это потом в потребность войдет.
В Томском областном управлении образования над словами губернатора задумались, но прокомментировать сразу эту инициативу так и не решились. Сказали лишь, что сейчас в департаменте рассматриваются разные варианты введения норм ГТО и шахматных факультативов в школах. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вот так мы открываем сегодняшнюю тему дискуссии в Екатеринбургском часе. Тема – это подготовка к новому учебному году. Если про нормативы ГТО в томских школах пока точно неизвестно, то что с 1 сентября во всех школах Томска начнет работу служба СМС-дневник – это определенно. На мобильные телефоны родителей каждый день будет приходить информация об успеваемости посещения занятий, поведении ребенка и о другом, что раньше учителя записывали красной пастой в обычный дневник. СМС-дневник будет платной, но добровольной услугой для родителей. А во всех возможных и уже принятых нововведениях в томских школах моя коллега Мелани Бачина беседует с директором городского департамента образования Игорем Хуторянским.
Игорь Ильич, до начала нового учебного года осталось меньше 2 недель. В этом году в Томске говорят о множестве нововведений, которые ждут школы. СМС-дневники, например, появятся. Губернатор вот предложил обязательный факультатив по шахматам. Что еще нового ждет Томичей в новом учебном году?
Во-первых, томские школы живут и развиваются. Вот это, наверное, самое главное. Новое это или не новое, не знаю. Но то, что в этом году томские школы продолжат развиваться во всех отношениях, в повышении качества образования, в улучшении методик, технологий образования, это, конечно же, без сомнения. Что касается конкретных нововведений, ну, трудно их назвать какими-то революционными, и вообще я считаю, что система образования должна быть по-здоровому консервативной, и какие-то резкие телодвижения, резкие революции для системы образования просто противопоказаны. Образование должно развиваться эволюционным путем, потому что ошибки в развитии образования потом очень дорого обходятся обществу. Вы упомянули СМС-дневник. Да, действительно, это, наверное, будет один из самых глобальных проектов, которые мы будем внедрять на территории всего города Томска. И мы ждем очень большой отдачи от внедрения этого проекта. Посредством этого проекта мы хотим включить более активно родителей в образовательный процесс. Потому что сегодня, когда взрослые заняты зачастую проблемами, как прокормить, как содержать семью, не всегда остается достаточно времени для общения с собственным ребенком. И этот проект «СМС-дневник», который включит родителей более активно в школьную жизнь своего ребенка, наверное, он поможет выстроить и более плотные контакты в семье.
А действительно назрела необходимость в СМС-дневниках? Есть проблема с родителями, с обратной связью с ними? Именно поэтому такая идея родилась?
Проблема эта всегда была актуальной во все времена, связь школы и родителей. Семья и школа вместе должны быть. Не спорить друг с другом, кто виноват и кто что должен делать. Как выстроить контакт между школой и семьей, взаимопонимание, что все мы в одной лодке, все работаем на одно дело. Методов и способов есть огромное количество. Вот СМС-дневник – один из новых методов, который призван решить вот эту вот проблему, связь родителей и школы. А в последние годы действительно наблюдается тенденция, что дети больше стали бесконтрольными со стороны родителей. И сейчас я говорю даже не об асоциальных семьях, я говорю об обычных, нормальных, приличных семьях, где действительно сегодня время достаточно жесткое, где сегодня действительно родители, особенно мамы, очень боятся потерять работу, потому что сегодня это заработок, кусок хлеба, и зачастую предпочитают, приоритет расставляют, что работа на первом месте. И иногда бывают вот такие случаи, к сожалению, они в последние годы участились, когда в кабинете у директора приходит плачущая мамочка. Как правило, это бывает либо под Новый год, когда первое полугодие заканчивается, либо в конце учебного года. Я вот не знала, считала, что у моего ребенка все хорошо и нормально в школе, а вот заканчивается полугодие, у него масса двоек. Или заканчивается учебный год, а родители с удивлением узнают, что ребенок будет не аттестован по многим предметам, начинают разбираться, почему, а ребенок в школу ходил через два дня на третий. И для многих семей это становится просто новостью. Поэтому вот СМС-дневник, когда родители будут иметь возможность в режиме онлайн ежедневно получать самую горячую информацию о том, как дела у ребенка в школе.
И не получится тотальный контроль за ребенком, что только плохое родителям будут сообщать на телефон, а если все хорошо, то никаких СМС-сообщений не будет?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Информация будет полная. И родители должны уметь вместе порадоваться за своего сына. Вот представьте себе, какая картинка. Пришел сын из школы, мама еще на работе. Он покушал, пошел гулять. Мама пришла с работы, приходит сынок, и не успел сынок с порога войти, а мама говорит: «Сына, поздравляю тебя с пятеркой за контрольную». Представляете, как классно будет, да? То есть вся информация о родительских собраниях, о каких-то коллективных делах, о походах класса в театр, куда-то в музей. Всю эту информацию будут получать родители и при желании участвовать.
У учителей времени хватит на это?
Конечно, хватит времени. У учителей, предметников, времени это абсолютно лишнего нисколько не займет практически. Учитель-предметник должен будет сделать только одно. На уроке выставить оценку не только в классный журнал, но и эту же оценку в специальный бланк поставить. Это нулевые трудозатраты, никаких трудозатрат. А вот потом, в конце учебного дня, всю эту информацию будут собирать школьные операторы. Вот здесь уже работы побольше. Нужно всю информацию эту будет из всех классов собрать, обработать ее и передать нашему провайдеру. Эту работу тоже будут выполнять работники школы, но это уже будет за отдельную оплату. Так что больших, огромных трудозатрат в школе я здесь не вижу. А когда все дети будут, так сказать, под родительским крылом, под родительским глазом находиться, я думаю, что это, конечно, повлияет и на посещаемость, и на успеваемость.
Если говорить о других нововведениях, в Екатеринбурге, например, обсуждают идею возрождения начальной военной подготовки в школах. Томский губернатор предложил обязательно нормы ГТО сдавать. Вы как к таким идеям относитесь?
То, что физическое здоровье в школах, а значит, рискну так пафосно сказать, и физическое здоровье нации всей слабеет, это очевидно. И проблема эта не нова. Именно поэтому мы уже 2 года как ввели в обязательном порядке третий час физкультуры в школах. Поэтому введение еще одного вида, таких как сдача норм ГТО, наверное, ГТО – это термин по привычке, употребляя. Понятно, что это должны быть какие-то зачеты для каждого возраста свои, что человек, вот ребенок в таком-то возрасте должен сдавать какие-то спортивные нормативы. Бегать, прыгать и так далее. Я считаю, что это очень здравая, прекрасная инициатива. Но если мы вот эту вот систему зачетов, сдачи спортивных нормативов возведем в более высокий статус, я думаю, что все от этого только выиграют.
Это будет работать в ближайшее время, или это только инициатива и больше пока ничего?
Уже это в школе есть, это никакое не нововведение, это уже в школе есть. Просто сегодня мы вот эту вот систему сдачи норм и зачетов спортивных должны будем поднять на более высокий статус. И рейтинг школ, успехи школ будем измерять не только по академической успеваемости, но и по вот нормативам сдачи спортивных вот среди школьников.
Во всей России в системе образования есть все-таки проблемы с финансированием, точнее с недофинансированием, особенно вопросов, тех статей, которые касаются ремонта и прочего. Вот у нас в Томске все школы к 1 сентября откроются после ремонта.
Вы затронули одну из самых наболевших проблем, действительно. Тем не менее, школы в Томске 1 сентября откроются все. И все до одного из учащихся сядут за парту. Тем не менее, почему я сказал, что это самая наболевшая, самая больная наша проблема? В течение многих лет, есть даже такой термин, недоремонт, недофинансирование. То есть на протяжении вот последних десятка-полутора лет наш фонд зданий ветшал быстрее, чем мы успевали их ремонтировать. Проблема одна, что капитальный ремонт, особенно комплексный капитальный ремонт, эти вещи очень затратные. Цифры просто астрономические. Плюс к этой сложности, так сказать, трудности традиционной, финансовой трудности, добавилась еще одна организационная трудность. Это пресловутый 94-й федеральный закон, который устанавливает новый порядок закупки товаров и услуг. Этот закон настолько усложнил процедуру конкурсов, настолько он ее затягивает, эту процедуру конкурсов, настолько он неэффективен, что сегодня иногда до абсурда доходит, что даже там, где есть деньги, мы не успеваем своевременно их освоить и своевременно произвести работы. Но у нас же ведь другого срока нет, как 1 сентября. Но если соблюдать всю процедуру конкурсов, прописанную в 94-м федеральном законе, то мы к этим объектам, уже на имеющиеся деньги, сможем приступить не позже октября-ноября. С каждым годом эти проблемы становится решать все труднее и труднее. Вот мы все ждем законов, которые бы развязали руки, которые позволили бы нам делать дело, которого от нас ждет население. К сожалению, законы выходят федеральные, вот как 94-й пресловутый, такие, которые просто связывают всем руки и просто не дают работать.
С директором департамента образования Томска беседовала корреспондент Мелани Бачина. В Москве 5:30, новые полчаса, начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. В среду вечером Израиль начал выводить войска с юга Ливана, передавая позиции уже находящимся там миротворцам ООН. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовное судно, занимавшееся незаконным промыслом. МИД России выразил сожаление в связи с гибелью моряка, но возложил всю ответственность за происшедшее на японскую сторону. Во Владикавказе скончалась 68-летняя Таисия Дауэва, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из двух пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. В Республике Алтай убиты журналисты из Омска Александр Петров и его жена. Двое их детей пропали. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. В заключении по этому делу остаются 23 человека. Суд накануне продлил срок их содержания под стражей. Более 20 человек погибли в среду в результате серии терактов в Багдаде. Министр обороны Израиля Амир Перец назначил комиссию по расследованию действий израильских военных в преддверии и во время войны в Ливане. Перец попросил комиссию представить предварительный доклад в течение 3 недель. В Турции 15 человек погибли, упав с крыш, где они искали ночью убежище от жары. По информации местных СМИ, несчастные случаи произошли в провинции Батман, где температура достигала 45 градусов.
Прогноз погоды на 17 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, дождь плюс 26 градусов. В Томске пасмурно, небольшой дождь плюс 17. В Москве малооблачно, без осадков, 24 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 17 августа переменная облачность, временами небольшой дождь плюс 23 градуса. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. Жители Свердловской области знают лишь 4 партии, в основном те, чьи фракции представлены в Госдуме. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного избирательной комиссией Свердловской области. Как заявил председатель облсберкома Владимир Мостовщиков, население Среднего Урала знает «Единую Россию», КПРФ и ЛДПР, а также Российскую партию пенсионеров. В Свердловской области зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий. 11 из них собираются принять участие в предстоящих выборах в областной парламент. Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении группы угонщиков дорогих иномарок и снегоходов. Один из задержанных – бывший заместитель начальника отдела розыска Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области. По данным газеты «Коммерсант», он занимался сбытом машин среди бывших заключенных. По данным прокуратуры Свердловской области, на счету группировки 12 эпизодов. Среди пострадавших – бывший начальник Уральского таможенного управления. Сингапур будет консультировать Томск по вопросам развития особой экономической зоны. Россия и Сингапур подписали меморандум о взаимодействии по вопросам экономического сотрудничества. С российской стороны его подписал глава Минэкономразвития России Герман Греф, сингапурский министр торговли и промышленности Республики Сингапур господин Лим Кианг. По его словам, Сингапур заинтересован в том, чтобы вывести томский технологический потенциал на зарубежные рынки. Аналогичная международная программа будет реализована в Елабуге. Томский научно-исследовательский институт кардиологии Сибирского отделения Российской академии наук будет реализовывать целевую программу оказания высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области на 2007-2010 годы. Основанием для этого стали полученные медиками данные об эпидемических масштабах распространения болезни сердца в регионе. С 1991 года увеличение более чем в 1,5 раза. Из областного бюджета на целевую программу кардиологической помощи будет выделено 44 миллиона рублей. Томские власти решили также поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни. Так, отпуск для некурящих может быть увеличен на 5 дней. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», время гостей, ведущий Виктор Резунков. Тема – проблемы российских адвокатов. Необходимо ли усиление контроля за адвокатурой со стороны исполнительной власти? Следует ли разрешить адвокатам заниматься бизнесом? На эти и другие вопросы в петербургской студии «Радио Свобода» ответит президент Федеральной палаты адвокатов, президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко. Время гостей на «Радио Свобода» 17 августа в 19 часов после новостей. Повтор 18 августа в 4 часа ночи, время московское. Сегодня четверг, 17 августа. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Тема программы – подготовка к новому учебному году. Мы уже узнали, что власти Томской области предлагают ввести во всех общеобразовательных школах факультатив по шахматам, возродить сдачу норм ГТО, продолжить развитие проекта «СМС-дневник». Насколько представление властей о том, как должно быть все в школе, соотносится с ожиданиями самих учеников и их родителей? Вот такова цель нашей сегодняшней программы екатеринбургского часа, точнее. И в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Ярутина, ее дочь, 1 сентября пойдет в 3 класс. Совершенно точно?
Да.
Доброе утро вам.
Доброе утро, Женя.
Скажите, давайте сначала так, познакомимся с вашей дочкой. Как зовут?
Мою дочь зовут Софья. Она в этом году идет в 3 класс, занимается художественной гимнастикой, в школе учится хорошо. 4-5, ну, ребенок послушный, воспитанный. И, в принципе,
и маму не огорчает.
Маму не огорчает, родители просто счастливы.
Если бы, например, был СМС-дневник, вы бы, наверное, получали только благодарности за вашу дочь. То есть вам он, по большому счету, был бы не нужен? В Томске такой проект реализуется?
Я считаю, что своим детям нужно доверять. Они такие же люди, как и все мы. И если у родителей есть какие-то сомнения по поводу честности их детей, то, возможно, этот СМС-дневник имеет смысл. А если я своему ребенку верю, то зачем он?
А Софья, она отличается от других учеников? Например, как бывает отличница в классе, ей тяжело, она в некоторой изоляции, или такого сейчас нет в школах?
Нет, вот в школе, в которой учится Софья, она, школа как не делит детей на лидеров и не лидеров, отличников и троечников. Дети все равны, все находятся в равных условиях.
То есть в этом смысле можно сказать, что вам со школой повезло, или вы специально выбирали школу, чтобы у нее была хорошая репутация?
Мы специально выбирали школу с хорошей репутацией, но я думаю, что если бы даже она попала в какую-то обычную школу, это человек, который может за себя постоять.
Спортивный характер сказывается.
Да.
Ну что ж, чем она занимается летом обычно? И хочет ли она после лета в школу пойти, вернуться снова к классу, к учителям?
Вот буквально вчера я с ней разговаривала по телефону, она сейчас отдыхает у бабушки на юге, и спросила, хочет ли она школу. Был визг «хочу, хочу», я соскучилась по подружкам, я соскучилась по учительнице, я хочу учиться, я хочу получать пятерки, мне там хочется быть, мне там нравится.
А что для Софьи означает подготовка к новому учебному году? Она любит выбирать новую, там, я не знаю, одежду, портфели, канцтовары, как для нее это происходит?
Ей хочется ходить по магазинам, красивые дневники с кисками, ранцы с Барби, ручки, карандаши, пластилин. Мы все это делаем с ней вместе, потому что я считаю, что ребенок должен получать удовольствие не только от самого учебного процесса, от того, как к нему относятся дети и учитель, а еще и от того, что у нее находится в портфеле, какой портфель она с собой носит в школу, потому что это ее, это вот как ее маленький мир, и этот мир должен быть ей интересен.
Продолжим буквально после того, как я приглашу к разговору и наших слушателей. Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Ярутина. Ее дочь 1 сентября пойдет в 3 класс. И сегодня мы говорим о подготовке к новому учебному году. Я намерена также спросить у Елены в дальнейшем, как ей нравится идея Свердловского правительства ввести в школах обязательные занятия по начальной военной подготовке. А наши слушатели также могут поделиться своими мыслями на этот счет по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России, и мы принимаем сообщения на пейджер. В Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем беседу в екатеринбургской студии о подготовке к новому учебному году. И с нами Елена Ярутина, ее дочь Софья. В 3 класс пойдет 1 сентября, и мы сейчас вот выяснили, что значит для третьеклассницы подготовка к новому учебному году, что значит для ее родителей. Елена, для вас это, наверное, более серьезное и более хлопотное занятие. Что вам необходимо сделать в этом году, чтобы подготовить дочь к походу в школу?
Ну, для нас, я думаю, что это тоже не очень хлопотно, потому что когда ребенок любимый, это все делается с душой, и эти хлопоты, они настолько приятные все, что не... нисколько не загружают ни физически, ни морально, ни материально. Это все делается с удовольствием.
А и как же материальные составляющие? Говорят, все дорожает, и всякий раз это бремя подготовки школьника к новому учебному году становится для родителей все более тяжелым. Вас это касается? Ну, может быть, это намек в какой-то мере и на материальное положение вашей семьи. Для вас обуза обучать ребенка в школе финансово или нет?
Для нас это... Нельзя сказать, что это обуза, но то, что все это дорожает, на самом деле так. И в этом плане нам повезло, конечно, со школой, то, что школа не занимается, грубо говоря, вымогательством от родителей. И родители, если хотят, они помогают. Если у них есть возможность помогать, они помогают. А что касается подготовки к школе, ну, дорожает, но от этого никуда не уйти. И если хочется, чтобы ребенок твой был не хуже других, ты будешь как-то изыскивать какие-то возможности и исполнять желания ребенка.
В этом году вам пришлось также покупать самим учебники, или все-таки в школе есть какое-то вроде библиотеки, как это раньше бывало?
Нет, в этом году мы также покупали учебники сами, хотя, когда мы их уже купили, сказали, что все-таки в библиотеках есть возможность детей обеспечить учебниками хотя бы 70%. Но это как-то уже было после того, как мы их купили.
Как это происходит? Все, родители, педагоги ставят в известность о том, что понадобится в следующем году. Есть родительское собрание специальное, очевидно.
Да, существуют родительские собрания, на которых педагог оглашает список литературы, список учебников, которые нужно приобрести. Родители в этом случае сдают деньги на учебники, и кто-то, вот, члены родительского комитета, централизованно на весь класс покупают всем одинаковые учебники, одинаковые тетради, одинаковые дневники, чтобы у детей не было каких-то вот...
Даже не согласованности между тем, что написано в этих учебниках, да, чтобы одинаковые
все были. Да, да, чтобы не было разных дневников, у тебя лучше, у меня хуже, у тебя учебник новее, у меня не новее.
В той школе, где учится Софья, есть форма?
Да, в начальной школе у всех форма. Единственное, что в каждом классе родители принимают решение на собрании о том, какая будет форма в классе. Не обязательно, что она у всех одинаковая, но в классе все дети в форме в одинаковой.
Кстати, об участии родителей, об их решениях. Родители могут принимать собственные решения относительно того, что именно будет изучать и получать в школе их ребенок. Я знаю, что здесь обязательный компонент, и есть, как правило, какие-то дополнительные занятия или факультативные занятия. В той школе, где учится ваша дочь, такая же система?
В нашей школе факультативных занятий практически нету, потому что загруженность школы очень большая. Учимся в две смены, и возможности проводить какие-то факультативы просто нет. Нет лишних классов, нет лишних педагогов, которые могли бы этим заниматься. Но, в принципе, я думаю, что дети наши загружены настолько, что эти факультативы в школе нужны единицам.
Ну, то есть, если бы вам сказали, что есть обязательный факультатив по шахматам, как собираются сделать это в Томске, как бы вы на это отреагировали?
А зачем?
Ну, вот Софья будет уметь играть в шахматы, не только гимнастикой заниматься, но еще и шахматисткой будет, может, любительницей.
В шахматы я ее сама могу научить играть, чтобы она была любительницей. А для того, чтобы профессионально этим заниматься, надо иметь какой-то аналитический склад ума, и не всем детям это дано. А насиловать ребенка тем, что ему не нравится, я считаю, что это нецелесообразно.
Из всех детей все равно шахматистов не сделать.
Конечно.
А смотрите, Софья, она спортсменка,
да,
профессионально занимается гимнастикой. В школе есть уроки физкультуры. Какие у нее могут быть... Вообще, разве можно ее пускать на те же уроки физкультуры, где все остальные ребята занимаются? Ведь у нее же заведомо выше физический уровень подготовки, и особенности есть.
Вы знаете, вот буквально в прошлом году, когда мы начали заниматься, тренироваться каждый день, у нас получается по 3-4 часа тренировок ежедневно, я поставила вопрос о том, чтобы ее освободить от занятий физкультуры. Мне сказали, что это все делается только через Министерство образования. Это все настолько нереально, что дети должны быть все в куче, что все должны заниматься тем, что сказали в министерстве.
Что ж, продолжим буквально через полторы минуты. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Ярутина. Ее дочь 1 сентября пойдет в третий класс. Говорим о подготовке к новому учебному году и о родительском взгляде на организацию школьного образования в России. Вернемся к разговору через полторы минуты, как я уже сказала. В Москве 5.45, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Правительство Ливана начинает сегодня размещать войска на юге страны в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовное судно, занимавшееся незаконным промыслом. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана 5 августа в подмосковной электричке. В Республике Алтай убиты журналисты из Омска Александр Петров и его жена. Двое их детей пропали. Британская полиция освободила без предъявления обвинения одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. Албания предлагает иностранным инвесторам общественные земли по цене евро за квадратный метр. В Турции 15 человек погибли, упав с крыши, где они искали ночью убежище от жары. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 78 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 25 копеек за 1 евро.
В
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема разговора – подготовка к новому учебному году, взгляд чиновников и родителей. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Ярутина, ее дочь София, в 1 сентября пойдет в 3 класс. Вот я упомянула, Елена, про чиновников и периодически обращаюсь к тому, что они приняли такое-то решение, имеют такую-то идею. Обычные родители, которые водят детей ежедневно в школу, они следят за тем, что там чиновники думают по поводу образования, организации работы школ?
Нет. Потому что за этим не уследить.
То есть можно сказать, что вы сейчас об этих идеях новых узнаете от меня в студии?
Да, либо нас ставят перед фактом, либо мы узнаем это от кого-то.
Ну да, вот один из фактов, который вас не устроил, это то, что ваша дочь должна вместе со всеми заниматься рядовой физкультурой в школе, несмотря на то, что она уже сама по себе не рядовая спортсменка и гимнастка. Упомянула я уже, кстати, неоднократно о том, что свердловские власти, свердловское правительство буквально уже приняло решение о том, что в школах следует возобновить в рамках основ безопасности жизнедеятельности курс начальной военной подготовки. Во-первых, первый вопрос в связи с этим. Кажется ли вам, что есть прямая связь между начальной военной подготовкой и безопасностью жизнедеятельности? Вы, как и я, в свое время в школе прошли курс начальной военной подготовки. Я знаю, спросила предварительно.
Да. Я считаю, что никакой связи между этими двумя фактами не существует, потому что начальная военная подготовка, она готовит детей к тому, чтобы они могли защитить себя во время какой-то военной угрозы. А безопасность как таковая, она должна, наверное, закладываться в семье, чтобы ребенок мог себя противопоставить тем вот факторам, которые его могут поджидать на улице, в школе, среди друзей. И его к этому должны подготовить родители. В какой-то мере, может быть, педагоги, рассказать, как себя нужно вести в той или иной ситуации. А военная подготовка, ну...
Может быть, это больше на мальчиков рассчитано? Это такой намек, чтобы они в армию легче ходили, а не боялись?
Ну, не знаю я, на мальчиков, не на мальчиков. Мальчики тоже разные есть. Мальчики вот... Есть мальчики, которые хотят этим заниматься, а есть мальчики-ботаники, которым это неинтересно, и они даже не знают, что это такое автоматы, что такое пистолеты. Им играть в шахматы.
Кстати, о факультативах.
Да. В шахматы поиграть, там, повязать, сшить что-то. Я знаю, что у нас в классе есть мальчики, которые увлекаются вязанием, шахматами. Я думаю, что им это тоже было бы не шибко интересно.
А вы что-нибудь помните с этого курса начальной военной подготовки? Вам что-нибудь пригодилось хоть разок в жизни? Воспоминания какие, во-первых, об этом школьные?
Воспоминания. Я вспоминаю то, что когда у нас были уроки в начальной военной подготовке, класс стоял на ушах. Никто ничего не слушал, никому это было не нужно. Это была как лишняя большая перемена. И сейчас вот это вот попытки возобновить эти обязательные курсы начальной военной подготовки, складывается ощущение, что просто очень много офицеров-отставников, которых нужно обеспечить работой, как-то загрузить какой-то деятельностью, чтобы они не страдали и не чувствовали себя ущербными.
А вы знаете, я тоже поделюсь своим воспоминанием о начальной военной подготовке. Если, например, общение с автоматом, сборка-разборка, мне примерно хотя бы визуально было знакомо, потому что у меня отец охотник. Я хоть видела, что там оружие разбирается и собирается. Это не было удивительным. А вот одевание противогаза после чего-то чужого лица, а нам только что объяснили, что это индивидуальный прибор, меня повергало просто в ужас. И, конечно же, ни разу в жизни я противогаз, слава богу, больше не одевала. И все-таки, как вы полагаете, если вдруг в школе, ну, это, наверное, все-таки будет не в третьем, не в четвертом классе, чуть позже начальная военная подготовка будет введена. Ваша дочь задаст вам вопрос, а зачем это мне? Вам придется с ней на эту тему беседовать? Какое сейчас мировоззрение у детей, вот у вашей дочки, в частности?
Я думаю, что задаст, потому что она в этом отношении ребенок, который видит то, что происходит в мире. Она смотрит новости, она интересуется. И если станет вопрос о том, что ей нужно заниматься военной подготовкой, я думаю, что сначала она испугается. Что зачем это? Неужели что-то вот может произойти такое, что ей это понадобится? А захочет она этим заниматься или нет, я думаю, тоже, что нет. Она девочка, она очень женственная, ласковый, нежный ребенок, который к автомату-то, я думаю, что побоится подойти близко.
Но вот сейчас, в принципе, говорят, что основа безопасности жизнедеятельности, вот этот курс сам по себе, его уже нечем наполнять. Вот тут была программа, которую уже теперь известный на всю страну Центр Холлис реализовывал, это безопасность жизнедеятельности в смысле там контактов сексуальных, сексуального просвещения, воспитания, противостояния там СПИДу, гепатиту и так далее и тому подобное. И что, в принципе, как бы вот сам вот этот курс, он не очень понятно, о чем должен рассказывать в большей степени. Холлис на всю страну обругали, что у него программы были развращающие. Теперь вот НВП, в принципе, тоже непонятно зачем. А вы сейчас знаете, что конкретно на курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» будет изучать Софья или, может быть, уже изучает?
У нас нету в школе предмета «Основ опасности, безопасности жизнедеятельности». И я пока еще даже не знаю, если он будет, что мы на нем будем изучать.
Ну, в принципе, это педагоги обычно объясняют накануне учебного года, о чем пойдет речь, где и когда, да?
Ну, пока вот я не слышала, чтобы в нашей школе был такой предмет.
Сейчас все чаще говорят также о том, что школьники, приходя в школу, сами находятся в небезопасности. У вас есть уверенность, когда ваша Соня в школе, что с ней все нормально, в том смысле, что за школой следят, там есть охрана, педагоги ответственные?
Вы знаете, у нас в школе есть охрана, ответственные педагоги, посторонних людей в школу не пускают. И в то же время в прошлом году мы привели детей в школу, и вся школа была наводнена милицией, объявили о том, что школа заминирована, и, конечно, мы все испытали ужас. У всех тряслись коленки, и в этой ситуации говорить о том, что полную безопасность я как-то чувствую, когда отдаю ребенка в школу, этого нет.
Вы ее встречаете после школы?
Обязательно.
Ну что ж, это все-таки, конечно, хулиган позвонил. Так часто бывает, к сожалению.
Но тем не менее, родителям-то от этого не легче. Когда дети приходят зимой, кого-то привозят на машине полураздетых и высадили около ворот и поехали домой, и дети, получается, на улице в 30-градусный мороз, неизвестно, куда им идти, так, конечно, жутко.
Ну что ж, чтобы вам в следующем году не случилось ни одного, не то чтобы жуткого, даже неприятного момента в школе с вашей дочкой Софией, я думаю, что она для этого приложит все усилия, судя по тому, что вы о ней рассказали. Елена, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, Жень.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и с нами сегодня была мама третьеклассницы Елена Ирутина. Ее дочь Софья пойдет 1 сентября в третий класс.
Мой сегодняшний день.
Вера, я менеджер по продажам, и мои планы – это обход магазина, заявки. А встаем по-разному. Иногда рано, иногда в 9, иногда в 8. Все зависит от того, как человек себя чувствует, как встал, как проснулся. Вот иду окна мыть. Прозаично звучит. Ну что делать? Надо мыть окна. Все готово, все есть. Только руки, время и желание.
Герман, ну если не на дежурство, то на халтуру. А вечером так куда-нибудь сходить может, можно. Погулять или домой. В зависимости от усталости. Если устану сильно, так и приду, да и лягу. Телевизор. Все, книжки уже отошли на второй план.
Чесальна Мария, студентка 4-го курса УРГУ. С утра мы с подружкой договорились пойти в бассейн. Первый раз, не знаю, как получится. Договаривались с прошлого года. Собрались первый раз только. Завтра не знаю, как получится. Хороший дел бассейн. Потом на учебу до вечера. Потом должны пойти на Шеффилд, но не знаю, хватит ли сил. Ну а вечером перед телевизором лежать, любимое занятие. 8 часов по СТС, вот не родись красивой. 12:30 по МТВ люблю смотреть «Звездную жизнь».
Меня Юра зовут. С утра 9:30 на работу и после 6 с работы иду. Погода хорошая, на природу поеду. На дачу, скорее всего, с семьей. Друзья могут приехать, так что отдохнем.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская рок-группа «Оксфорд» закрылась в студии звукозаписи. Музыканты больше недели работают над тремя новыми песнями, которые ранее нигде не издавались. Участники «Оксфорд» уже записали ударные и бас-партию. Далее очередь гитары и вокала. Уральцы планируют завершить работу до сентября. Песни будут выложены в интернете на сайте группы. Если композиции получат хорошие отзывы, «Оксфорд» выпустят сингл. Пока же самая узнаваемая песня команды «Весенняя».
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдат необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.